Да, Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое уже пребывает с каждым из нас лично. И мы верим, Отец, и мы с благодарением принимаем, что помазание Твоего, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. И мы принимаем это с благодарением. Что в Нем мы имеем уже все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы обогатились всяким словом, всяким познанием. Мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за все, что мы уже имеем Духом Твоим в Своем Духе. И это несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, препятствия действию Твоего Святого Духа. Прости, если мы хоть чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помоги нам в сегодняшней встрече. Дай направление мыслям и словам. И помоги каждому из нас правильно понять и правильно принять и Духом истины Своей, наставь каждого из нас на истину Твою. Пусть помазание Духа премудрости и откровения пребывает на наших умах во имя Иисуса. Мы хотим знать и понимать Твои пути. Мы хотим знать Тебя и быть подобным Тебе во всем. И мы верим, Отец. Мы верим, что Дух Господень, который пребывает в каждом из нас, Дух истины, наставит нас на истину Твою, просветит очи сердце нашего, и мы не останемся прежними. Мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения да помазывает каждого присутствующего и входящего, и всякое бремя, и всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской, да будет снято прямо сейчас во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу. Мы принимаем свою свободу от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. Я беру власть над всяким раздражающим бесом, над всяким угнетающим бесом. Я беру власть над всяким бесом, затмевающим умы, и приказываем оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за Дух Господень на этом месте. Мы благодарны Тебе за то, что мы не останемся прежними. И мы просим Тебя, направляй, веди нас в сегодняшней встрече. Мы с благодарением принимаем Божью мудрость. Мы с благодарением принимаем обновление нашего ума. Мы с благодарением принимаем быть такими, как наш Отец. И мы с благодарением принимаем, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за действие Твоего Духа и силы. Мы принимаем. Мы принимаем, что мы не останемся прежними. Мы принимаем, что на этом месте да не будет никакого лживого духа. Да не будет никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, болезни и немощи. Да не будет во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за действие Твоей силы на этом месте. Мы благодарны Тебе за мудрость Твою на этом месте. И за то, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему спасения души или обновления ума. А ну, напомните мне, какая у нас сегодня встреча. 16-я встреча. Молодцы. Фиксируйте себе обязательно. Встреча 16-я. Походу, вы сможете записывать вопросы или делать какие-то себе пометки. Давайте я вам напомню, как бы цель этих учений. Цель этих учений ни в коем случае не отвести вас от Духа Божьего. Как раз цель этих учений, чтобы вы увидели, что все, что вы приняли уже в Духе Божьем, нуждается в том, чтобы вы это знали. Рождение свыше не изменило ту мудрость, которая находится в вашем уме, но дало вам силу заменить ту мудрость, которая в вашем уме, на ту мудрость, которая теперь в вашем духе, и записано в Слове Божьем. Одна из мудростей записанного Слова Божьего состоит в том, что все, что здесь записано, нужно шаг за шагом вкладывать в свою голову. Почему? Потому что это уже есть в вашем духе. Конфликт происходит, когда то, что в духе, не находится в уме. В духе вы один, а в уме другой. Дух движется в одну сторону, а ум в другую сторону. В духе образ рожденного свыше, исполненного Духа Божьего, Дитя Божие. А в уме образ ветхого, необновленного, падшего, ангельского. Мудрость земная, душевная, бесовская. И вот это конфликт. Рожденные свыше часто переживают этот конфликт. И вы знаете, что количество лет в Боге не влияет на этот процесс. Только целенаправленное обновление ума. Да, количество лет в Боге чему-то учит. Но я заметил другое, что количество лет в Боге без обновления ума содействует формированию твердынь, с которыми потом сложнее разобраться, чем это было бы по-другому. Поэтому обновление ума, о котором мы говорим, это не предложение, это заповедь. И это жизненно важная заповедь. Если то, что в вашем духе или то, что в Библии, не будет в вашем уме, то этот конфликт будет продолжаться до самого восхищения. И чтобы этот конфликт устранить, вы знаете, конфликт конфликтом, то еще такое дело. Но апостол Павел раскрывает, что это не просто конфликт, что если человек не обновляет свой ум, он так и не узнает волю Божию благую, угодную и совершенную. То есть то, что Бог приготовил для человека, то, что Бог оплатил для каждого из нас, остается невостребованным. Потому что в уме этого нет, а в духе остается невостребованным. Поэтому обновление ума, о котором мы говорим с вами, это заповедь. Рождение свыше следующим этапом предполагает обновление ума. Чтобы все спаслись и следующий этап достигли познания истинное. Познание истины – это познание Бога, это познание Его путей, это познание Его мудрости. И заметьте, что Иисус, прежде чем вошел в свое земное служение, как Господь и глава, Он преуспевал в премудрости Божией. Он вкладывал в свой ум Божью мудрость. Если это делал Иисус, то нам нужно делать это тем более. Хорошо. Итак, сегодня мы с вами продолжаем изучать тему, связанную с обновлением ума или спасением души. И учитывая, что мы с вами находимся уже на определенном этапе, на прошлых встречах мы стали с вами затрагивать тему содержимого Божьей мудрости. Почему мы затронули тему содержимого Божьей мудрости? В одной из встреч мы говорили с вами, что мудрость Божия – это не то, что нужно понять. Я часто об этом говорю. В свое время я сделал такую ошибку, я стал рассматривать мудрость Божию и пытался ее понять. И у меня ничего не получилось. Не, я ее понимал, но понимал в свете того, что в моей голове. Но учитывая, что в моей голове была мудрость земная, душевная, бесовская, то как я понимал мудрость Божию, несложно догадаться. И в свое время, шаг за шагом, мудрость Божия подвела меня к страху Господню. И в свете страха Господня я понял, что мудрость Божию не надо стараться понять. Мудрость Божия – это наполнитель для ума, а не то, что надо понять. И этот наполнитель для нашего ума как раз предназначен. Бог сказал, что Он предназначил определенную мудрость для славы нашей. Потому мудрые наследуют славу. А мудрость, записанная в Слове, является наполнителем для ума, чтобы человек, наполняя свой ум мудростью Божьей, начал понимать все в свете ее, как наполнителя. И мы с вами говорили о том, что человек смотрит глазами, а видит в свете содержимого ума. Человек слушает ушами, а слышит все в свете содержимого ума. В результате содержимое ума определяет, что вы слышите, что вы видите. Потому вполне возможно, то, что вам надо увидеть, вы и не увидели. То, что вам надо услышать, вы и не услышали. Не потому, что вы такой плохой, а потому, что содержимое ума вам это не позволяет. Вот почему в семейных отношениях вы не всегда слышите друг друга и не всегда во всем видите друг друга. Но почему все, что ты говоришь, я не вижу и не слышу? Поверьте, это происходило в период земного служения Иисуса. Он говорит ученикам, что он пойдет в Иерусалим, его схватят и убьют, а они говорят, можно я сяду по правую или по левую сторону? Они его не слышали, они его не видели. Почему? Потому что содержимое их ума скрывало это все, не позволяло этому всему стать очевидным. Но Иисус знал, что наступит время, когда мудрость Божия станет доступна умам человека. Когда Дух Божий в духе человека поможет человеку принять мудрость Божию. Поэтому обновление ума это следующий очень важный этап в жизни рожденного свыше. Причем обновление не всем, чем попало, а мудростью Божией. Потому что именно она является наполнителем для ума. Об этом мы уже с вами говорили. Хорошо. На наших предыдущих встречах мы стали рассматривать с вами содержимое мудрости Божией. И прежде чем мы начали рассматривать, я сделал небольшие, как говорится, такие отступления. Я показывал вам, что прежде чем Бог начал что-либо планировать в своей мудрости, этому что-то предшествовало. Предшествовали Божьи решения. То есть мудрость Божия не сразу стала планировать все, каким все должно быть. Нет. Прежде чем мудрость Божия начала планировать, Бог выставил ориентиры для своей мудрости. Бог выставил стандарты для своей мудрости. Стандарты, которые связаны именно с естественным физическим миром. Первое решение, которое принял Бог, прежде чем что-либо планировать, мы с вами рассматривали это решение, это сотворить или спланировать все под себя воплоти. Это очень важная мудрость. Поверьте, это стало сильным направляющим фактором в планировании. Все, что начало или все, что начнет планировать мудрость Божья, она будет планировать под Бога во плоти. Второе решение, которое принял Бог, и мы также с вами уже его рассматривали, это сотворить жителя для земли по своему образу и подобию. Связь между двух этих решений очевидна. Спланировать все под себя, а потом поселить на ней того, кто создан по его образу и подобию. Прекрасная мудрость, прекрасная, она во многом раскрывает глаза на то, кто для нас образец, из кого нужно брать пример, чтобы жить на этой земле во всей полноте и без всякого недостатка. И сегодня мы подошли с вами к третьему решению, которое также является важным или влиятельным решением, влиятельным на то, что будет формироваться в Божьей мудрости. Это очень важное решение. Это также решение является соответствием, образцом, стандартом. Это также влиятельное решение. Но вот особенность этого решения. Это завершающее решение. Это решение, после которого и начался процесс планирования. Об этом решении мы видим с вами, или это решение мы видим с вами в книге «Притч». Притча, 1 глава, 7 стих. Именно сегодня мы посвятим нашу встречу этому решению, третьему Божьему решению, которое принял Бог, и именно с этого решения все и стало формироваться в Божьей мудрости. То есть я могу вам сказать так. Все, что записано в Библии, все, что записано в Библии, то, что в Библии, я про Библию сейчас говорю, оно базируется фактически на вот этих трех решениях. Первое решение – все сотворить под себя. Второе решение – сотворить человека по образу своему и подобию. И третье решение – это которое мы сейчас с вами прочитаем. Поверьте, то, что находится в Библии, это не так много в свете того, что приготовил Бог. Но мы с вами рассматриваем не всю мудрость Божию. Мы рассматриваем лишь ту мудрость, которую Бог приготовил для жизни в естественном физическом мире. Потому что Бог явился во плоти. Но есть та мудрость, которую мы еще будем в свое время изучать. Потому что у нас целая вечность впереди. Поэтому мы сейчас знакомимся с Богом. Мы изучаем Его пути. Изучаем Его мудрость. Мы хотим увидеть Его. Потому что увидя Его, вы наконец-то увидите, каким Он видит вас. Потому что вы по Его образу и подобию. Несложно догадаться. Хорошо. Итак, вот это решение и вот этот стих. Притча 1 глава, 7 стих. Начало мудрости – страх Господень. Совершенно верно. Все знают этот стих. Все знают этот стих. Сегодня мы будем изучать этот стих, изучать страх Господень. Так как представления о страхе Господень настолько разнообразны, что нам нужно прийти к какому-то знаменателю и увидеть страх Господень в свете мудрости Божией. Поэтому мы читаем снова и по порядку, не спеша, проведем с вами исследование страха Господня. Сегодня интересная тема. Будьте внимательны. Я верю, что Дух Божий откроет вам очень много, связанное с продолжительностью даже жизни. Хорошо. Итак, начало мудрости. Давайте сразу здесь остановимся. В этом стихе есть слово, которое, как и слово «я родилась», помните, мудрость Божия в притче 8 глава говорит «я родилась». И создается такое впечатление начало мудрости, там я родилась. То есть создается такое впечатление, что мудрости до этого и не было. Подождите, здесь говорится о мудрости, которая не могла не быть. Поэтому нам очень важно определиться, что значит слово «начало» в данном контексте. Потому что слово «начало» говорит здесь о событиях, а не о том, что ее не было. О событиях, которые произошли прежде, чем мудрость Божья начала что-либо планировать. Вот почему используется слово «начало». Как и используется слово «я родилась». Это не значит, что ее не было. Это лишь говорит о том, что то, что она начала планировать для естественного физического мира, вот этот фрагмент и обозначен. «Я начала планировать для естественного физического мира». А здесь написано «начало» или «события, которые произошли прежде, чем мудрость Божия начала планировать». То есть, как мы видим из мудрости Божией, то здесь будет говориться о событиях, которые произошли прежде. То есть мы можем читать так. Прежде чем Бог начал планировать своей мудрости все для естественного физического мира, было начало мудрости, есть, было. Следовательно, то, о чем будет говориться дальше в этом стихе, есть то, что предшествовало, как и два решения, а это третье решение, то, что предшествовало планированию. Второе, что мы с вами посмотрим и исследуем, о чьей мудрости идет речь. Потому что здесь написано «начало мудрости». Вы скажете, брат Олег, зачем нам проводить такое тщательное исследование? Если вы посмотрите разные толкования этого стиха, то вы можете увидеть у них одно общее. Нигде не говорится, что начало мудрости у Бога. Везде говорится, что начало мудрости у человека. Этот стих соотносят только с человеком. Ни в коем случае не с Богом. Вы просто сами можете это проверить. Я исследовал этот стих в разных его трактованиях, в разных трактовках и в разных деноминациях. Везде одинаково. Этот стих соотносится с тем, что начало мудрости у человека – страх Господень. Тем самым, исключается та мудрость, на которой вообще основывается планирование. Планирование в Божьей мудрости. Нам очень важно определиться, началом чьей мудрости есть то, о чем говорится дальше. И Писание говорит четко в этом плане, что Господь дает мудрость. Кто является источником мудрости? Бог. Если Бог является источником мудрости, то здесь говорится о том, что началом является у Него, в Его планировании, в планировании Его мудрости. Хорошо. То есть это очень важно, чтобы вы понимали, что в первую очередь мы изучаем что-то, связанное с мудростью Божьей. А потом это касается и человека. Это очень верный путь изучения. Я знаю, что верующие иногда, прежде чем что-то изучать, они изучают это у апостолов, изучают у ветхозаветных святых, они изучают у людей. Но поймите, для того, чтобы что-то истинно изучать у людей, вы должны сначала это изучить у источника истины. И в свете истины изучать это у людей. Какие бы они святые не были, какие бы они рожденные свыше не были, вначале у вас должен быть светильник. А светильником является только один Бог. Потому что Писание говорит, что в свете твоем мы видим свет. И если у вас нет светильника, и вы изучаете все в свете одного человека, в свете другого человека, берете апостола Петра, и в свете апостола Петра изучаете Иисуса Навина, а Иисуса Навина изучаете в свете Иова, а Иова в свете Моисея, то я вам хочу сказать, вы далеко не зайдете. Никогда не изучайте что-либо у людей в свете того, что вы изучали у людей. Изучайте все в свете Божьем. Это истинный путь изучения любого материала. Хорошо, поэтому мы рассматриваем и говорим о мудрости Божьей. Итак, что ж является началом мудрости Божией? Или началом того, что Бог планировал в своей мудрости? Теперь читаем наш стих. Будьте внимательны. Начало мудрости... Страх Господень. Брат Олег, мы уже читали этот стих. Я хотел, чтобы вы его услышали именно в свете того, что мы уже сказали. Итак, из записанного мы видим, что страх Господень о котором мы сейчас говорим, был прежде, чем Бог в своей мудрости начал что-либо планировать. То есть он был прежде, начало мудрости. Именно по этой причине это является третьим решением. Начало мудрости. То есть прежде, чем Бог что-либо начал планировать в своей мудрости, был страх Господень. А это говорит о том, что все, что будет спланировано, все, что будет спланировано, в его мудрости будет спланировано, исходя из того, что было в ее начале. А что было в начале мудрости? Страх Господень. Значит, все, что будет спланировано в мудрости Божьей, будет спланировано из учета того, что было в ее начале. Страх Господень. Зафиксируйте это себе. Следовательно, изучение того, что спланировано Богом в его мудрости, нельзя рассматривать отдельно от страха Господня. Запомните это раз навсегда. Все, что вы будете изучать в Божьей мудрости, вы можете изучать, основываясь только на страхе Господнем. Если вы будете изучать не на страхе Господнем, вы сразу уклонитесь в сторону. Я знаю, о чем я говорю, мы сейчас до этого еще дойдем. Это основы изучения. Вы всегда должны изучать Слово в свете Бога. В свете того, что у Него является основным. Не в деноминации, поверьте, не в деноминации. А в свете того, что у Него является основным. Поэтому, слава Богу, Бог дал нам прекрасные ориентиры. И вот эти три решения, они являются прекрасными ориентирами для изучения Слова Божьего. Итак, мы видим, что изучение того, что находится в мудрости Божьей, важно совершать в свете страха Господня. И вот где вопрос возник. На сегодняшний день трактование страха Господня в основном совершается отдельно от мудрости Божьей. А изучение мудрости Божьей во многом происходит отдельно от страха Господня. То есть конфликт происходит, когда есть отделение. Отделили страх Господень от мудрости Божьей. Скажите, вы можете назвать словом «семья» мужа отдельно, а жену отдельно? У вас ничего не получится. Вы скажете, подождите, это не семья, это, наверное, уже гражданский брак. Нет, это семья, они расписаны, тогда почему все отдельно? Так же самое я говорю вам, что нельзя изучать страх Господень отдельно от мудрости Божьей, а мудрость Божия отдельно от страха Господня, потому что начало мудрости – страх Господень. Попробуйте, разделите их, и вы заблудитесь. В принципе, это и сделали. Это и сделали. Определение страха Господня во многом не имеет связи с мудростью Божьей. А мудрость Божия, ее изучение, во многом не имеет связи со страхом Господним. В результате и там недостаток. Недостаток глубокого понимания. Хотя сама по себе мудрость уже дает понимание. Притча 2 глава с 1 по 5 стих написано. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо сделаешь внимательным к мудрости», последний стих говорит, «то уразумеешь страх Господень». Другими словами, если ты будешь внимательный к мудрости, то уразумеешь страх Господень. А смотрите, что говорится в следующем стихе, притчи 15:33. «А страх Господень научает мудрости». Вы обращаетесь к мудрости, и вам открывается страх Господень. Вы обращаетесь к страху Господню, и вам открывается мудрость. А теперь разделите их, и поверьте, что вам ничего не откроется из того, что должно открыться. Поэтому мудрость Божия открывает, как правильно понять страх Господень, а страх Господень открывает, как правильно принять мудрость Божию, то, что в ней находится. Я понимаю, что, возможно, я много употребляю эти слова, и они кажутся вам тяжелыми, но это очень важно в изучении как мудрости, так и страха Господня. Потому что в отсутствии этого понимания родилось столько доктрин на сегодняшний день, которые в целом мешают принимать от Духа Божьего. Теперь давайте прочитаем в Писании и проведем исследование, чей он, страх Господень. Чей он? Так как от этого во многом зависит истинное понимание Божьего решения. Читаем внимательно, только сейчас слушайте внимательно. Читаем, чей он, страх Господень. Заметьте, Писание очень ясно и понятно говорит о том, чей он. Заметьте, здесь не написано, что он человеческий. Здесь не написано, что он ангельский.
Здесь не написано, что происхождение его вообще какого-то творения. Здесь написано Господин. Подождите, если он Господин, значит, это что-то Господнее, правильно? Значит, мы не можем что-то Господнее изучать в свете какого-то другого представления. Наоборот, как раз это светильник для изучения. А страх Господень как раз в основном изучают в свете представления о страхе, который принес на землю сатана. Следовательно, формируется искаженное представление. Страх Господень, о котором говорится в Писании, происхождение его не ангельское, не человеческое, а Господне. Поэтому в первую очередь нужно искать связь с Ним. Также очень важно отметить, что страх Господень, как что-то Господне, ничего не имеет общего со страхом, который принес на землю сатана. Знаете, где путаница? В слове «страх». Как только люди, читая Писание, видят слово «страх», у них сразу твердыни срабатывают, которые уже есть в голове. Сразу срабатывают. Потому что с самого детства вы научены жить в страхе. Вам известен страх. Вы знаете, что такое страх. Но когда вы в Писании встречаете слово «страх Господень», вы сразу это отождествляете с тем страхом, который вы испытывали в свое время раньше. Тут же у вас преломляется в свете этого спектра. Хотя тот страх, который принес на землю сатана, никогда к Богу не притягивал. Заметьте, что произошло, когда Адам исполнился страхом? Он убоялся и скрылся. Что произошло в жизни Иова, когда он исполнился страхом? Он потерял все, за что он боялся. Страх не являлся никогда тем, что притягивало к Богу. Никогда, поверьте. Я знаю все места Писания, связанные со страхом, потому что, поверьте, я посвятил этому время для того, чтобы изучить и чтобы не ошибаться. Я расписал все, сколько их встречается в период Ветхого Завета, сколько в период Нового Завета. Рассмотрел, по каким причинам используется это слово. И если Бог в период Ветхого Завета использовал слово «страх», то Он использовал лишь по той причине, что в их духе ничего другого и не было. Как только дух страха. Они не могли любить. Духа Святого в их духе не было. Дух страха в их духе был. Потому они были рабами. Писание говорится, из страха смерти были подвержены рабству. Они были рабы. Рабы смерти. Потому Бог разговаривал с ними, исходя из того, что они могли только бояться. Они первую заповедь не могли выполнить. Но с нами Он говорит, исходя из того, что в нашем духе находится дух любви. Слышите? Дух любви. Вы совсем другие. Потому в отношении вас слово «страх» имеет совсем другое значение. А тем более это слово сочетание как «страх Господень». Кто знает, что в любви нет страха? Все знают. Кто знает, что боящийся несовершен в любви? Все знают. А вы знаете, что боязливых участь в озере огненном? Вы, наверное, не читали в книге Откровения. Там написано «боязливых же участь в озере огненном». А теперь скажите людям «побойся Бога». И несложно догадаться, к кому он придет. Страх никогда не являлся волей Божьей. Помните об этом всегда. Другое дело, что мы берем слово «страх» и применяем его понимание к Господню. И у нас получается путаница. Поэтому изучать страх Господень необходимо только как что-то Господне с позиции Божьей любви и нового творения. В противном случае это будет исходить от мудрости земной, что в основном и встречается на сегодняшний день. Теперь читаем определение слова «страха Господень». Напоминаю, что страх Господень – это третье завершающее решение, после которого Бог начал планировать все в своей мудрости. Притчи, 8 глава, 13 стих, дает четкое определение страху Господню. Почему это не увидели, это удивление тоже. «Страх Господень – ненавидеть зло». Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. То есть в этих стихах мы видим, что мудрость Божья, в этих словах мудрости Божьей, просматривается не сколько состояние, не сколько качество Духа Господня, сколько его позиция и решение по отношению к чему-то. Страх Господень ненавидеть. Что-то ненавидеть. Это позиция, это решение. Страх Господень. И это решение что-то ненавидеть было принято Богом до того, как Он начал планировать. То есть Бог принял решение ненавидеть зло. Это важное решение. Помните, это решение было прежде, чем Бог начал что-либо планировать. Давайте мы немножко забежим вперед, чисто для себя, чтобы ориентироваться. Скажите, если прежде, чем Бог что-либо начинал планировать, принял решение ненавидеть зло, может ли в том, что Он спланирует, быть зло? Смотрите, это уже так просто, ясно и понятно. Потому что Писание говорит, что мудрость, сходящая свыше, полна добрых плодов. Так что ко мне Писание, которое говорит о том, что в мудрости Божьей, в спланированном, в приготовленном от Бога, нету зла ни в каком его проявлении. Потому что начало мудрости – позиция Бога, решение Бога – ненавидеть зло. Мудрость еще не начала планировать, а Бог сказал – зло ненавижу. Помните об этом. Итак, страх Господень – это решение Бога по отношению к любой форме зла. Ненавидеть зло. Из прочитанного определения страха ненавидеть зло видно, что это не состояние, помните тоже об этом, которое должно быть у человека, как рожденного свыше духа, по отношению к Богу. Хотя вы сами слышали не раз, что в основном об этом говорят с позиции по отношению к Богу. У тебя должен быть страх Господень. Но это слово, помните, это правильно говорят, у вас должен быть страх Господень, но не по отношению к Богу. Помните, но не по отношению к Богу. А в основном это слово используют по отношению к Богу. Нет. Учитывая определение страха Господня в книге Притчи, у вас эта позиция, это решение должна быть по отношению к козлу, а не к Богу. Потому что страх Господень – это ненавидеть зло, а не бояться Бога. Поэтому здесь произошла путаница. У вас действительно должен быть страх Господень, но не по отношению к Богу, ни в коем случае. Итак, возрожденный свыше человек сразу после своего возрождения, для того, чтобы находиться и жить в истине, в Божьем присутствии, ходить в Его мудрости, конечно, должен принять решение. Зло ненавижу. Конечно. Вот теперь вы понимаете, где для нас начало мудрости? Вы знаете, что для того, чтобы жить в мудрости Божией, нужно принять решение, что вы ненавидите зло. Потому что все, что спланировала мудрость Божия, абсолютная противоположность зла. Вы не можете находиться в том, что в мудрости Божией, и при этом и делая зло. У вас не получится. То есть видите, какая сама по себе связь. Сейчас мы дальше пойдем, вы еще больше увидите связь. Я хочу прочитать слова о нашем Господе Иисусе, который исполнился страхом Господним. И сразу становится ясно и понятно, как светлый день. Читаем. Исаия 11 глава с 1 по 3 стих. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ведь произрастет от корня его, и подчинит на нем Дух Господень». Конечно, это Мессия, наш Господь Иисус. «Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Слушайте внимательно. «И страхом Господним исполнится». Другими словами, примет решение ненавидеть зло во всех его проявлениях. И смотрите, что дальше написано. Когда он примет решение ненавидеть зло во всех его проявлениях, будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей решать дела. Другими словами, он будет принимать решение, основываясь не на человеке, а на решении ненависть к злу. Другими словами, его действия в отношении всех будут из учета, что он зло ненавидит. А вы знаете, что это за позиция? Называется нелицеприятие. Нелицеприятие. И я могу сказать так, что страх Господень – это основание для нелицеприятия. Чтобы быть нелицеприятным, нужно ненавидеть зло. Когда вы ненавидите зло во всех и во всем, то вы будете нелицеприятным. Хорошо, это сама по себе тоже удивительная мудрость. Итак, из Писания мы видим, что Бог до начала планирования в своей мудрости принял решение и определил свое отношение к любой форме зла. ненавидеть зло. И это удивительное Божье решение провело черту между тем, что зло, и тем, что добро. Кстати, у многих существует вопрос: брат Олег, откуда взялось зло? Я знаю, что этот вопрос существует, и мне тоже периодически его задают. Откуда взялось зло? Оно не взялось. Сейчас как раз к этому подходим мы. То есть Бог принял решение ненавидеть зло. Зла еще не было, ни в какой форме его проявления. Бог принял решение ненавидеть зло. О чем это говорит? Что все, чего не будет спланировано Богом в его мудрости для естественного физического мира, будет называться злом. Вы можете так сказать. Все, что в банке, молоко, а все, что вне банки, не молоко. Вот то же самое здесь. Увидьте это. Все, что будет спланировано Богом в его мудрости, называется добро. Все, что не будет спланировано, называется зло. Это так просто на самом деле. Когда Бог принял решение, зло ненавижу, зла еще не было. Почему? Его еще даже увидеть нельзя было. Почему? Потому что еще не было определено, что находится в мудрости Божией. Это уже когда начнется процесс планирования, начнет выявляться то, что есть зло. Мы будем об этом говорить уже на следующей нашей встрече. Итак, все, что не будет спланировано Богом в его мудрости для естественного физического мира, будет называться зло. То есть, что зло, а что добро, определяется не тем, полезно оно человеку или не полезно, а тем, есть ли оно в мудрости Божией или его нет. Люди в основном определяют, что зло, что добро, из того, насколько оно полезно им. Но книга притчи мудрости Божией говорит, притчи 14.12, что есть пути, которые кажутся человека прямыми, но конец их – путь к смерти. Знаете, есть поговорка такая в мире: не все то золото, что блестит. Поэтому что зло, что добро определяется не пользой человеку, а наличием его в мудрости Божией, чтобы были сориентированы. Теперь, не отделяя страх Господень от мудрости Божией, а рассматривая их как одно целое, давайте прочитаем стихи из Писания, которые говорят о страхе Господнем, чтобы закрепиться и увидеть это решение еще глубже. Читаю вам. Притчи 10 глава, 27 стих. Страх Господень. Что у нас такое страх Господень? Напомните мне определение. Ненавидеть зло. Страх Господень или решение ненавидеть зло прибавляет дней. Ну, конечно, если вы не делаете зла и не сами не участвуете в нем, то вы будете жить дольше. Это несложно догадаться. А если соединить с тем, что мы говорим о мудрости Божьей, то можно сказать так. Решение Божье ненавидеть зло прибавляет дней. Другими словами, все, что будет спланировано в Божьей мудрости, основываясь на страхе Господнем, прибавляет дней. Все, что в мудрости Божьей, прибавляет дней. Слышите? Человек, который ходит в мудрости Божьей, будет жить дольше. Будет жить дольше. Есть люди, которые исповедуют место Писания, что они будут долго жить. При этом сами делают глупости или делают зло. Но продолжительность жизни во многом зависит именно от того, чтобы человек не делал зла. А продолжение этого стиха написано: «Лета же нечестивых или делающих зло сократятся». Притча 14.27 написано так. «Страх Господень или позиция ненависти к злу – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Если вы не стремитесь к злу, то смерть не имеет над вами власти. Как Писание говорит, незаслуженное проклятие не сбудется. Брат Олег, я думал, что Бог допустил, чтобы его чему-то научить. Скажите, кто-то может до вас допустить действие закона электричества, если вы не лезете булавкой в розетку? Нет. Вот усвойте раз и навсегда простой пример. Незаслуженное проклятие не сбудется. А если взять другое место Писания, не допустит Господь терпеть голод душе праведного. А кто там кого что допускает, то уже пусть сами разбираются, те, кто это использует. Итак, страх Господень научает мудрости или научает истине. Следующий стих, притча 16.6. Страх Господень или ненависть к злу отводит от зла. Не ведет к злу, а отводит от зла. Скажите мне, если я займу позицию страха Господня, могу ли я дать место дьяволу? Нет, конечно. Увидьте эти простые вещи. Потому Писание говорит, не давайте места дьяволу. Я хочу, чтобы вы видели это под разными углами, потому что все, что Бог будет планировать в своей мудрости, об этом мы будем говорить на следующей встрече, в этом нет зла. Поэтому, если вы обратитесь к Богу за мудростью, как вы думаете, Он сообщит вам что-то, что будет причинять вам зло? Конечно, нет. Оно будет выводить вас из зла. Потому написано, кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Потому что Он не планировал, чтобы вы жили во зле. Вообще Бог не планировал, чтобы вы жили на этой земле сейчас. Потому что Бог не планировал, что кто-то будет жить на земле полной проклятий. Хорошо, но это уже другие статьи, это уже статьи Завета, мы их сейчас трогать не будем. Итак, страх Господень отводит от зла. Притча 19.23. Страх Господень или позиция ненависти по отношению к злу ведет к жизни. И кто имеет его, страх Господень, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Очень убедительно. Если вы не будете делать зла, то зло не будет иметь места в вашей жизни. Брат Олег, а если я сделал? Покайся и текай. Покайтесь. Если сделали зло, тут же покайтесь. В Писании написано, солнце да не зайдет во гневе вашем. А я могу сказать так, солнце да не зайдет в грехе вашем. В любом грехе, какой бы вы ни сделали. Не ложитесь спать, пока не покаетесь. Помните об этом всегда такие простые наставления. Солнце да не зайдет в грехе вашем. Конечно, лучше покайтесь в грехе сразу, как только вы его сделали. Это лучше всего будет для вас. Итак, согласно Писанию, возвращаемся к нашему стиху. Начало всего, что Бог спланирует в своей мудрости, страх Господень. Или ненависть к злу. И это решение стало завершающим и началом для планирования в его мудрости. То есть, как только Бог. Опять-таки, во многом то, что мы с вами говорим, знаете, говорит Писание, как сквозь тусклое стекло. То есть, мы не утверждаем это. Мы это как сквозь тусклое стекло. Предполагая, основываясь на Писании, основываясь на Писании. Опять-таки, основываясь на Писании, мы рассматриваем это под разными углами. Под разными углами. Для того, чтобы иметь более четкое и ясное представление. Поэтому мы видим из Писания, что это решение, решение ненавидеть зло, стало завершающим и началом для планирования всего, для естественного физического мира и для того, кто будет жить в нем. То есть, вот такие три решения. Спланировать все под себя или для себя, сотворить человека по образу своему и подобию и ненавидеть зло. Как только эти три решения были приняты, мудрость Божия, основываясь на этих решениях и в соответствии с ними, и ориентируясь на них, начала планировать. Давайте мы подведем небольшой итог по уже проведенному нами исследованию. Мы увидели с вами из Писания три Божьих решения. Первое решение – сотворить все под себя. Это решение Бог принял, и это решение стало тоже очень фундаментальным, я его отмечаю, в планировании. Потому что Богу не нужно было сидеть и придумывать человека в свете этого решения. Учитывая, что он все планировал под себя, то тот, кто будет жить на земле, должен быть подобный ему. Очень просто. Потому Писание говорит, что он альфа и омега, начало и конец. Потому Писание говорит, все им и для него, все от него. Писание постоянно группирует внимание на его. Иисус сказал, если вы знали меня, вы бы знали Отца. То есть вы видите, что все сводится к одной личности, к Богу. Потому что все им и для него. Он спланировал все под себя, а потом сотворил жителя земли по образу своему и подобию. Все полностью совпадает. И третье решение, которое мы с вами увидели, ненавидеть зло. Выходя из этого решения, когда мы заглянем в Бытие первую главу, исходя из этого решения, то мы видим, что каждый фрагмент Божьего творения подводился итог. Весьма хорошо. А почему оно весьма хорошо? В этом нет зла. Слышите? В этом нет зла. Писание говорит, что Эдемский сад при всем наполнении самыми разнообразными животными. Так вот, лев был рядышком с ребенком. Ну, я так говорю просто по книге пророка Исаия. Там не было зла ни в каком его проявлении. Посмотрите в Писании, в книге пророка Исаия. Зла не было. Хотя есть такие теории, представления и учения, что когда Бог поместил человека в Эдемский сад, сатана уже был на земле. Может, вы просто не слышали, но это тоже одно из распространенных учений. Что Бог поместил человека на землю, где уже был падший ангел, и это, я вам хочу сказать, полностью расходится с Писанием. Потому что сама по себе мудрость Божия основана на ненависти к злу. И Бог никогда не будет поселять человека туда. Это все равно, что вы из любви к своему ребенку поселили его в клетку медведю. Пусть научится жизни. Я думаю, что к вечеру, вы можете пойти соскребать все с пола. Несложно догадаться, что если вы поселите своего ребенка с падшим ангелом, несложно догадаться, что с ним произойдет. Значит, это можно рассматривать как заведомое убийство. Почему эта теория до сих пор еще имеет место, и поверьте, она популярная теория? Лишь потому, что не посмотрели, что было в начале мудрости. Эта теория имеет место, поверьте. Это не простая теория, это фундаментальная теория. Такие теории только фундаментальные. Они влияют на ход мысли. И если человек представляет, что сатана был в Эдемском саду до появления в нем человека, тогда болезни и немощи рассматриваются как важная составляющая в воспитательном процессе человека. А вы думали, откуда это все берется? Из той же области. Эдемский сад является образцом совершенной воли Божией. И пока человек не разрешил там находиться падшему духу, его там и не было. Поэтому третье решение – это ненависть к злу. И эти решения стали соответствием, стандартом, ориентиром тем, что мудрости надо было учитывать в планировании всего для естественного физического мира и того, кто будет жить в нем. Давайте мы немножко с вами отойдем от темы и чисто для себя заглянем в нашу молитвенную комнату. Я знаю, что вы часто обращаетесь к мудрости Божией. Как вы думаете, когда вы обратитесь к мудрости Божией, она скажет вам немножко поболеть? Никогда, потому что в мудрости Божией нет зла. Она скажет вам немножко потерпеть эту болячку? Нет. Поймите, что в мудрости Божией, в которой нет зла, если вы будете молиться, и в этом хоть чуть-чуть будет мотив зла, вы ничего никакого ответа не получите. Потому Писание говорит, просите не на добро. Видите, как оно все сразу связывается между собой. Просите и не получаете, потому что просите со злом, мотив зло. Мотив нехороший. Братали, какое же зло? Разве это зло, что у меня будет лучше машина, чем у него? Ну, конечно, в этом нет никакого зла. Мотив. Поэтому пересматривайте мотивы, когда вы молитесь. Потому что вера действует любовью. Если в том, в чем вы молитесь, нет любви, то каков мотив? Просите и не получаете, потому что просите не на добро. Если вы обращаетесь к мудрости Божией, то то, что она сообщит вам, оно будет всегда вам на добро. Потому что в мудрости Божией нет зла. Оно все взаимосвязано. Вообще для того, чтобы заблудиться в этих вещах, о которых мы с вами говорим, надо, чтобы обязательно кто-то помог. Потому что самому очень сложно. Я всегда рассматриваю Иисуса как стандарт и образец. Бог явился во плоти. Но как можно заблудиться? Если вы хотите увидеть, какой есть Бог, смотрите на Иисуса, изучайте Его пути. Это несложно. Иисус сказал, если вы не знаете Меня, ребята, вы не можете знать и Отца. Смотрите, как просто. Хотите знать Бога, изучайте Иисуса. Но посмотрите на пути Иисуса, Он никому не делал зла. Никому не делал зла. Почему Бога представляют злым? Вопрос. Потому что не знают Иисуса. Вот и все. А Иисус сказал, то ли признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, то ли признайте дерево плохим, и плод его плохим. А пророк Исаия сказал, горе тем, которые называют зло добром, а добро злом. Черное почитают белым, а белое почитают черным. Горе тем. Вот такая позиция. А Яков сказал по-простому. Из одного источника не может бежать горькая и сладкая вода. Это не про наши краны, поверьте. Опять может включиться ассоциация «наши краны». Выкиньте это. Это говорится про источник, в смысле родничок. Не, конечно, если это будет в Чернобыльской зоне, там может все что угодно побежать из родничка. Мы сейчас говорим о истинном понимании. Итак, видя эти три Божьих решения, естественно, несложно догадаться, что планирование всего будет проходить в двух направлениях. Давайте я еще раз вам возьму эти три решения. Я хочу, чтобы ваш ум потихонечку наполнялся мудростью Божией, чтобы вы также начинали думать в свете мудрости Божией. Итак, у нас есть три решения. У нас с вами есть три решения Божьи. Первое решение – сотворить все под себя. Очень важное решение. Второе решение – сотворить того, кто будет жить на земле по образу и подобию Божьему. Есть. И третье решение, что Бог принял решение ненавидеть зло. Другими словами, теперь мудрость Божья имеет перед собой то, в соответствии с чем планировать. Помните, мы с вами говорили, что Бог есть личность. Правильно? Учитывая, что Бог есть личность, напомните мне, чем отличается личность от раба. Мы говорили об этом. Правом выбора. Если есть право выбора, то выбор между чем и чем? Между добром и злом. Значит, мудрости Божьей нужно было учитывать, что планируя естественный физический мир, в нем будет жить тот, кто будет должен иметь право выбора. Слышите? Право выбора между добром и злом. Слышите? Право на ошибку. Скажите мне, а если тот, кто будет жить в естественном физическом мире, будет иметь право на ошибку, а при этом он еще будет жить вечно? Есть ли вероятность того, что в процессе вечности он может воспользоваться этим правом? 100%. Я хочу, чтобы вы просто увидели сам процесс планирования. Это все надо было мудрости Божией учитывать. Учитывать то, что тот, кто будет жить на земле, будет по образу и подобию Божьему. Учитывать то, что он будет иметь право на ошибку. Учитывать то, что есть вероятность того, что он ее совершит. Учитывать то, что его надо будет вытаскивать. Учитывать, планировать, учитывать, планировать. В этом не сложно, поймите, в этом не сложно само по себе изучение проводить. Мы не будем, конечно, рассматривать все. Мы будем знакомиться с теми вещами, которые помогут нам вложить в нашу голову ту мудрость, которая откроет нам, кто мы в глазах Божьих. И кто Он. Нам важно узнать нашего Бога, познакомиться с Ним, чтобы мы видели, кем Он видит нас, чтобы у нас было правильное представление. Потому что все, о чем мы говорим до сотворения мира, когда еще никого и ничего не было. Был только Бог, и все было в Боге. И Бог в своей мудрости принял три решения, которые стали основанием для планирования всего. И все, что будет планировать мудрость Божья, будет протекать в двух направлениях. Об этом мы будем говорить на следующей встрече. Но эти направления я вам скажу сейчас. Первое направление, в котором будет двигаться планирование, это совершенная воля Божья. И второе направление, в котором будет также проходить планирование, это те события, которые мудрость Божья будет планировать из учета возможного неправильного выбора человека. Есть то, что совершенная воля Божья, а есть то, что Богом учтено, не запланировано. Слышите? Не запланировано, учтено. Есть то, что Бог запланировал, а есть то, что Бог учел. Скажите, если бы Бог запланировал болезнь человека, могла бы ваша молитва за исцеление действовать? Нет. Вот почему вы можете молиться за исцеление, потому что Бог не планировал болезни. Все, что Бог не планировал, можете удалять из своей жизни. Вот почему вы удаляете из своего тела занозы, потому что Бог их не планировал. Вот почему вам тяжело носить обувь не по размеру, потому что Бог так не планировал. Все, что Бог не планировал, вам тяжело. Нет, конечно, мудрость земная, душевная, бесовская научила нас это терпеть. Мы научились терпеть проклятие. Потому когда мы покаялись, нам не совсем сложно было сориентироваться. То есть сложно было сориентироваться. Терпеть это, не терпеть. И кто-то сказал, терпеть. Поверьте, что период Нового Завета тоже доставляло проблемы. Павел идет проповедовать Евангелие в Галатии. Проповедовал Евангелие, насадил прекрасную церковь, полную силы и Духа Божьего. Пошел дальше, следом за Павлом приходит группа людей и всех пообрезали. Слышите? Тоже ситуация. Мы говорим о рождении свыше, о новом творении, исполненном силы и Духа. И вдруг кто-то говорит, надо терпеть болячки. Это все равно, что обрезать вас. Можно смело сказать, начав по Духу, закончили по плоти. Смело можно говорить. Да вы приняли силу не для того, чтобы терпеть, а для того, чтобы противостоять. Кто хочет терпеть, пусть терпит себе. Но Бог сказал, не давайте место дьяволу и противостаньте делам его. Помните об этом. Мы тоже будем эти моменты затрагивать. Конечно, мы не сможем, у нас недостаточно будет времени, чтобы изучить все. Но мы рассмотрим основные моменты, которые нам нужно знать для обновления нашего ума. Для обновления нашего ума. Итак, мы на следующей встрече будем рассматривать с вами два направления планирования. Первое, совершенная воля Божья. Это то, что вам обязательно нужно знать. И второе, это воля Божья из учета возможного неправильного выбора человека. И я тоже хочу с вами поделиться, чтобы вы были в курсе, что все, что записано в Библии, тоже делится на эти два направления. Здесь есть то, что Бог планировал для вас, и есть то, что Бог не планировал для вас. Поэтому нельзя все буквально читать это для себя. Потому что Бог не планировал, чтобы вы встречались с сатаной. Бог не планировал, чтобы в вашу жизнь приходили болезни и немощи. Бог не планировал страх в вашей жизни, Бог не планировал проклятие. Но мы знаем, что здесь это записано. Потому есть то, что здесь записано, и он для вас это не планировал. И есть то, что здесь записано, и он для вас это планировал. Как это, брат Олег, увидеть? Мы с вами и рассматриваем мудрость Божию, чтобы вы могли это увидеть. Если Иисус пошел в пустыню и встретился там с сатаной, то поверьте, он туда пошел, чтобы вы туда не ходили. Потому что он для вас это не планировал. Посмотрите 28 главу Второзакония, начиная с 1 по 14 стих. И вообще, он пастырь добрый, покоит нас на злачных пажитях, если для кого-то будет интересно. И Писание говорит, что он есть дверь. Кто мной выйдет и войдет, тот пажить найдет. Может быть, кто-то не увидел эти места Писания и взял за себя за основу ветхозаветные события, когда народ Божий в непослушании пошел в пустыню. Если вы в непослушании, то вы там. А если вы стремитесь ходить в послушании, то выходите оттуда, покайтесь и идите на злачные пажити с Господом. Я просто показываю вам, какая путаница на сегодняшний день происходит по разным причинам. По причинам в основном невежество. Невежество. Вы новое творение. Старое прошло, теперь все новое. Не ищите себя в ветхом. И не отождествляйте себя с ветхими. Пусть ваша жизнь будет ярким отображением Господа Иисуса. А Господь Иисус не ходит по пустыням, я вам точно говорю. Он в царстве Бога живого. И мы сонаследники. Сонаследники с Господом Иисусом. Слава Богу. Я очень рад, что вы будете это практиковать. Я верю, что вы будете практиковать. Пусть ваша молитвенная комната станет местом, где Царство Божие становится для вас очевидным. Пусть оно станет местом, где вы не руководствуетесь содержимым своего ума пока, а руководствуетесь записанным Словом Божьим. Потому если Бог сказал, что ты благословен, то хватит давить себе на разные части тела. О, брат Олег, здесь болит, и здесь болит. А здесь не болит. Потому мы имеем с вами вернейшее пророческое слово. Слава Богу за него. Хорошо, давайте мы сейчас помолимся, поблагодарим Бога за его мудрость. Изучение этой темы меня всегда радует. Радует тем, что я понимаю, что то, что в моем уме, оно известно. Вот Вот то, что должно быть в моем уме. Но в моем уме должно быть не все, что здесь записано. Слышите? Не все. А та мудрость, которая относится к новому творению. Вот какая мудрость здесь должна быть в вашем уме. К чему я вас и подвожу? К чему я вас и подвожу? Что в вашем уме должна быть мудрость, которая относится к новому творению. И, конечно, эта мудрость находится в Иисусе. Мы дойдем до Иисуса 100%. Но вы должны увидеть, что не все должно быть в вашей голове. Не все. Хорошо. Давайте поблагодарим Бога. Поблагодарим Бога за Его мудрость и за то, что Он трудится над каждым из нас. Это тоже 100%. Он каждый день трудится над нами. Потому что Его желание, чтобы увидели разницу между верующим и нечестивым, между служащим Ему и неслужащим Ему. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость, благодарны Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. И мы просим Тебя еще раз прости каждому из нас всякую нашу невнимательность к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы хоть в чем-то были неусердными, неприлежными, и если мы хоть в чем-то игнорировали Твои просьбы, мы каемся во имя Иисуса. И просим, помоги каждому из нас возрастать в познании Тебя, Твоих путей. Мы благодарны Тебе за Иисуса. Благодарны Тебе за то, что Ты явился во плоти, чтобы каждый из нас мог не только прочитать о Тебе, но и знать Твои пути наяву. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе, Отец. И мы будем изучать Иисуса. Мы будем изучать Его пути. Мы будем изучать все, что связано с Ним. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты поможешь нам в этом. Как Писание говорит, что Дух истины наставит нас на всякую истину. Он возвестит нам будущее и возвестит нам все то, о чем Ты говорил. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за ту мудрость и наставление, в котором Ты направлял нас сегодня. Благодарны Тебе за то, что Ты открывал нам страх Господень, открывал нам решение Бога ненавидеть зло. Мы благодарны Тебе. И мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за сегодняшнюю встречу. И я прошу Тебя, Господь, помоги каждому присутствующему навести в своей жизни порядок, пролить свет на всякую тьму и навести порядок в уме во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением, что Ты поможешь каждому из нас, и мы не останемся прежними. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за это благословенное время познания Бога. Во имя Иисуса. Аминь.